Глава третья. Проталкиваясь сквозь потное скопище людей, выстраивавшихся в шеренге на асфальтовой дороге, Питер Марлоу думал только об одном — о своей фляжке. Он отчаянно пытался вспомнить, наполнил он ее водой или нет, и все никак не мог вспомнить точно. Он бегом поднялся по ступеням своего барака. Но барак был уже пуст, и в дверях уже стоял охранник-кореец в грязном обмундировании. Питер Марлоу узнал, что не получит разрешения пройти, поэтому он повернулся, нырнул под барак и вынырнул с другой стороны. Он подбежал к другой двери и оказался у своей койки с фляжкой в руках, прежде чем охранник его заметил. Кореец сердито выругался, подошел и жестом показал, чтобы он положил фляжку на место. Но Питер Марлоу почтительно отдал честь и сказал на малайском, который большинство охранников хорошо понимали: «Приветствую вас, сэр. Может получиться, что мы будем ждать там очень долго, и я умоляю вас позволить мне взять мою фляжку с собой, потому что я болен». Говоря все это, он стряхнул фляжку. Она была полной. Охранник вырвал фляжку у него из рук и, открыв, подозрительно потянул носом. Потом вылил из нее немного воды на пол, сунул назад в руки Питеру Марлоу, снова обругал его и показал на людей, строившихся внизу. Питер Марлоу поклонился, чувствуя от облегчения слабость во всем теле, и побежал вставать в строй вместе со своей группой. «Где тебя черти носят, Питер?» — спросил Спенс. Он был встревожен и к тому же мучился от боли в кишечнике. «Какая разница, я уже здесь». Теперь, заполучив свою фляжку, Питер Марлоу чувствовал, как после пережитого волнения у него все слегка плывет перед глазами. «Давай, Спенс, выстраивай команду», — сказал он, поддразнивая его. «Иди к черту». «Ладно. Ребят, становись!» Спенс пересчитал людей и спросил. «А где Боунс?» «В госпитале», — ответил Юарт. «Отправился туда сразу же после завтрака, я сам его провожал». «Почему ж ты, черт подери, раньше мне не доложил?» «Ради бога, я целый день проработал на огородах. Цепляйся к кому-нибудь другому. Застегни свою проклятую рубашку». Но Питер Марлоу не слушал все эти переругивания, перешептывания, разговоры. Он молил Бога, чтобы полковник и маг тоже захватили свои фляжки с собой. Разобравшись со своей группой, капитан Спенс прошел по дороге до подполковника Селларса, который отвечал за численный состав четырех бараков, и отдал честь. 64 человека, все на месте, сэр. 19 в шеренге, 23 в госпитале, 22 на работах». «Хорошо, Спенс». Как только Селларс получил данные о своих четырех бараках, он сложил их вместе и доложил результат полковнику Смедли Тейлору, который отвечал за 10 бараков. Смедли Тейлор, в свою очередь, передал сведения выше, и эта процедура повторялась по всему лагерю, в стенах и за стенами тюрьмы, пока окончательные данные не поступили в распоряжение коменданта лагеря. Комендант прибавил к количеству людей в камерах и бараках количество больных и количество людей, занятых на работах, и доложил эту сумму капитану Йосиме, японскому переводчику. Йосима обругал коменданта лагеря, потому что сумма не сходилась на одного человека. Прошел томительный час общей паники и лихорадочных поисков, пока, наконец, пропавший не был обнаружен на кладбище. Полковник доктор Роуфер, член Королевской академии медицинских наук, обругал своего помощника, полковника доктора Кеннеди, который попытался объяснить, насколько трудно вести непрерывный учет, но полковник Роуфер лишь обругал его еще раз и заявил, что это его обязанность. Потом Роуфер отправился с извинениями к коменданту лагеря. Тот обругал его за некомпетентность, а потом сам подошел к Йосиме и вежливо попытался объяснить, что тело нашли, и что очень сложно иметь точные цифры на каждый конкретный момент. Йосима, в свою очередь, обругал коменданта лагеря за некомпетентность и сказал ему, что это его вина, если он не в состоянии уследить за простым числом, может быть, пора другому офицеру взять на себя управление лагерем. Пока злость и раздражение летали вверх и вниз по ступеням лагерной иерархии, корейские охранники обыскивали бараки, особенно офицерские. Именно здесь должно находиться радио, которое они искали. Связь заключенных с внешним миром — их надежда. Они очень хотели найти это радио, как 5 месяцев назад нашли другое, но охранники изнемогали от жары, как изнемогали от жары люди на дороге, и обыск получался поверхностным. Заключенные истекали потом и чертыхались. Несколько человек потеряли сознание. Ручеек больных дизентерией потянулся к отхожим местам. Те, кому было совсем не невмоготу, приседали тут же, где стояли, или ложились прямо на месте и отдавались скручивающей боли, которая сама искала себе выход. Здоровые не обращали внимания на зловоние. Вонь была частью нормальной жизни, и ручеек был частью нормальной жизни, и ожидание было нормальным. Через 3 часа обыск был закончен. Заключенных отпустили. Все ринулись к своим баракам в спасительную тень. Одни, задыхаясь, повалились на койки, другие отправились в душ, где, дымясь, стояли под струей воды и ждали, пока она не выстудит боль из перегретых голов. Питер Марлоу вышел из душа. Он обернулся в свой саронг вокруг пояса и зашагал к бетонному бараку своих друзей, своей связки. «Пукимало», — ухмыльнулся Мак, иначе майор Маккой, невысокий, всегда подтянутый шотландец. 25 лет, проведенные им в малайских джунглях, наложили неизгладимый отпечаток на его лицо. Все эти годы, а также пристрастие к выпивке и азартным играм. И изнурительные приступы лихорадки. «Мало сендерис», — ответил Питер Марлоу, радостно опускаясь на корточки. Это малайское ругательство неизменно восхищало его. Перевести дословно его было невозможно, хотя «пуки» означало «часть женского тела» из 5 букв, а «малу» — «испытывающий стыд». «Послушайте, черти, почему бы вам хоть сейчас не поговорить на королевском английском, а?» — раздался голос полковника Ларкина. Он лежал на своем матрасе, расстеленном прямо на полу. Ларкин тяжело дышал от жары. После перенесенной малярии у него болела голова. Мак подмигнул Питеру Марлоу. «Мы ему объясняем, но, похоже, никакие слова не могут пробиться сквозь толщу его черепа. Наш полковник безнадежен». «Что верно, то верно, кореш», — поддержал его Питер Марлоу, передразнивая австралийский акцент Ларкина. «И какого черта я с вами 2 связался?» — устало простонал Ларкин. «Этого мне никогда не узнать». Мак ухмыльнулся. «А такого, что он лентяй, а, Питер? Ты и я делаем всю работу, а? А он тут лежит и притворяется, будто прикован к постели, хотя всех и дел-то, что пустяковый приступ малярии». «Пукимало. И вот что, дай-ка мне водички, Марлоу». «Есть, сэр, полковник, сэр!» Он протянул Ларкину свою фляжку. Когда Ларкин увидел ее, он улыбнулся, несмотря на боль. «Все в порядке, Питер, мой мальчик?» — тихо спросил он. «Да, бог мой, был момент, когда я слегка запаниковал. Мы с Маком тоже». Ларкин сделал глоток и осторожно протянул фляжку назад. «С вами все в порядке, полковник?» Питера Марлоу встревожил цвет лица Ларкина. «Можешь мне поверить», — ответил Ларкин. «Ни одной болячки, которую не вылечила бы бутылка пива. Завтра буду на ногах». Питер Марлоу кивнул. «По крайней мере, лихорадка у вас прошла». Потом он с нарочитой небрежностью достал пачку Куа. «Господи!» — одновременно выдохнули Мак и Ларкин. Питер Марлоу вскрыл пачку и дал каждому по сигарете. «Подарок от Дедушки Мороза». «Где ты их, черт возьми, раздобыл, Питер?» «Погоди, давай хоть сначала курнем», — горестно произнес Мак. «А уже потом выслушаем печальную весть. Он, наверное, продал наши кровати или еще что-нибудь». Питер Марлоу рассказал им про короля и про Грея. С каждым его словом их удивление росло. Потом он поведал им про процесс обработки табака. Они молча слушали, пока он не упомянул о процентах. 60 и 40! Восторженно взорвался Мак. 60 и 40! О, святители небесные! Вот-вот, кивнул Питер, по-своему истолковав реакцию Мака. Ты только представь себе. Все равно я просто объяснил ему, как это делается. Мне показалось, он очень удивился, когда я ничего с него не взял.
«Ты раскрыл ему секрет?» — в ужасе воскликнул Мак.
«Разумеется. Я сделал что-нибудь не так, Мак.
Но почему?
Но не мог же я в самом деле войти с ним в долю. Марлоу никогда не были торгашами, — терпеливо объяснил Питер, словно разговаривая с ребенком. Так просто не поступают, старина.
Господи, тебе представляется прекрасная возможность заработать деньги, а ты проходишь мимо, фыркнув и задрав нос. Полагаю, ты понимаешь, что если за этой сделкой стоит король, ты смог бы зарабатывать достаточно, чтобы покупать двойные пайки отныне и до страшного суда. Черт возьми, тебе лишь стоило попридержать язык за зубами и рассказать обо всем мне, а уж я бы...
Что ты такое несешь, маг?
Резко оборвал его Ларкин.
Мальчик все сделал как надо, и для него было бы очень плохо, если бы он занялся бизнесом на пару с королем. Но никаких «но», — отрезал Ларкин.
Мак в ту же секунду остыл, проклиная себя за эту вспышку. Он выдавил из себя нервный смешок.
«Я просто шутил, Питер».
«Ты уверен, Мак?» «Господи, расстроенно», — сказал Питер Марлоу. «Может, я вел себя как дурак или что-то сделал не так? Я бы не хотел подводить вас».
«Да нет, парень, просто у меня такая манера шутить. Ну, давай дальше. Что там еще приключилось?»
Питер Марлоу вернулся к прерванному повествованию, но теперь ему не давала покоя мысль, что он, возможно, в самом деле совершил ошибку, отказавшись от предложения короля. Мак был его лучшим другом. Он был хитер, проницателен и обычно умел сдерживать свои чувства. Питер рассказал им о Шоне, и, рассказав, почувствовал себя лучше. Потом он ушел. Сегодня была его очередь кормить кур. Когда они остались вдвоем, Мак повернулся к Ларкину.
«Черт побери, мне очень жаль. С моей стороны было совершенно непростительно так срываться».
«Я не упрекаю тебя, кореш. Он витает в облаках. У мальчика есть свой взгляд на некоторые вещи, порой довольно странный. Однако наперед никогда не угадаешь. Может быть, король еще найдет ему применение».
«Да», — задумчиво проговорил Мак.
Питер Марлоу нес в руке жестяной котелок со скрошенными листьями, которые им удалось насобирать за день. Он прошагал мимо отхожего места и подошел к вольерам, в которых содержались лагерные куры. Среди вольеров были и большие, и маленькие. В некоторых сидела только одна тощая курица, и тут же стоял огромный вольер для 130 кур, собственность всего лагеря, чьи яйца шли в общий котел. Другие вольеры принадлежали связкам или коммунам связок, которые объединили для этой цели свои ресурсы. Только король владел собственным курятником. Вольер для связки Питера Марлоу построил Мак. В нем содержались три курицы, их главное и единственное богатство. Ларкин купил кур 7 месяцев назад, когда они продали свой последний резерв — золотое обручальное кольцо Ларкина. Ларкин очень не хотел расставаться с ним, но Мак в то время лежал в лихорадке, Питер мучился дизентерией, а 2 неделями раньше лагерный паек опять урезали, поэтому Ларкин его продал. Но не через короля. Он воспользовался услугами одного из своих людей, Тайни Тимсона, австралийского торговца. На эти деньги он купил у китайца, который имел от японцев разрешение торговать с заключенными, 4 кур, и кроме этого 2 банки сардин, 2 банки концентрированного молока и пинту пальмового масла.
Оранжевого цвета.
Куры оказались хорошими несушками и откладывали яйца регулярно. Но одна из них умерла, и они съели ее. Кости не выбросили. Их вместе с ливером, ногами, головой и зеленой папайей, которую Макс тащил, когда ходил с рабочей партией, положили в котелок и сварили рагу. Целую неделю их распирало от сытости, и они чувствовали себя чистыми. Ларкин вскрыл 1 банку концентрированного молока в тот же день, когда купил ее. Каждый из них получал по столовой ложке в день, пока оно не кончилось. Концентрированное молоко не портилось на жаре. В день, когда ложкой уже ничего не удавалось зачерпнуть, они налили в банку воды, вскипятили ее и выпили. Получилось очень хорошо. 2 банки сардин и последняя банка молока составляли неприкосновенный запас связки на случай очень скверного поворота дел. Консервы прятались в тайнике, который постоянно охранял кто-нибудь из них.
Прежде чем открыть замок на курятнике, Питер Марлоу огляделся и убедился, что никто не может подсмотреть, как устроен запор. Он открыл дверь и увидел два яйца. «Хорошо, Ноня», — мягко сказал он их лучшей курице, — «я тебя не трону». Ноня сидела на гнезде с семью яйцами. От связки потребовалась большая выдержка, чтобы оставить их под ней. Но если им повезет, и у них выведутся 7 цыплят, и если цыплята эти не передохнут, а вырастут в куриц или петушков, тогда их богатство станет огромным. Тогда они смогут позволить себе оставить одну из куриц постоянно сидеть на яйцах, и им уже не будет грозить шестая палата. В шестой палате лежали слепые, те, кто потерял зрение из-за бери-бери. Любые витамины магически устраняли эту постоянную угрозу, а яйца являлись наиболее богатым их источником и, как правило, единственным, который был доступен. Вот почему комендант лагеря умолял, ругался и требовал прибавки пайка. Но большей частью люди по-прежнему получали одно яйцо в неделю. Некоторые начинали получать дополнительно по яйцу каждый день, но к тому времени обычно было уже слишком поздно. Вот почему кур и днем, и ночью охранял один из офицеров. Вот почему тронуть курицу, принадлежавшую лагерю или кому-то другому, считалось тягчайшим преступлением. Однажды у вольера был пойман человек, державший в руке курицу со свернутой шеей. Его забили насмерть прямо на месте. Лагерный трибунал признал это убийством при смягчающих вину обстоятельствах. Питер Марлоу стоял у угла своей клетушки и восхищался курами короля. Их было 7. Откормленные, они казались настоящими гигантами в сравнении со всеми остальными. По вольеру расхаживал петух, гордость всего лагеря. Петуха звали Сансет. Его сперма плодила прекрасных сыновей и дочерей, и любой мог одолжить его для своей курицы. За определенную цену. Самое крупное яйцо. Даже куры короля были неприкосновенны и охранялись наравне с другими. Питер Марлоу наблюдал, как Сансет усадил курицу в пыль и взобрался на нее. Оттоптанная пеструха поднялась квахча, забегала по вольеру и радостно клюнула одну из своих товарок. Питер Марлоу презирал себя за то, что смотрел на все это. Он понимал, что это была слабость. Он знал, что теперь будет думать о Най, и тогда низ живота опять будет сводить мучительная боль. Он вернулся к двери своего курятника, проверил, крепко ли она заперта, и ушел, бережно неся оба яйца до бетонного бунгало. «Питер, дружок!» — заулыбался Мак. «Сегодня у нас счастливый день!» Питер вынул пачку куа и разделил сигареты на 3 кучки. «Мы разыграем 2 оставшиеся». «Возьми их себе, Питер», — сказал Ларкин. «Нет, мы их разыграем. Младшая карта проигрывает». Мак проиграл и притворился расстроенным. «А ну ее в отстойник!» Они аккуратно вскрыли сигареты, высыпали табак в свои табакерки и смешали со всей имевшейся у них обработанной яванской травой. Потом каждый разделил свою порцию на 4 части, положил 3 из них в другую коробку и отдал на сохранение Ларкину. Иметь при себе сразу столько табака было слишком тяжелым искушением. Внезапно небеса разверзлись, и начался потоп. Питер Марлоу снял свой саронг, аккуратно сложил его и положил на кровать Мака. Ларкин проговорил задумчиво. «Питер, будь осторожен с королем. Он может быть опасен». «Конечно, не волнуйтесь». Питер Марлоу вышел под ливень. Через мгновение Мак и Ларкин тоже разделись, вышли за ним следом и присоединились к остальным голым людям, блаженствовавшим под холодным проливным дождем. Их тела приятно покалывало. Легкие вдыхали прохладный воздух. Головы просветлели. Вода смыла и унесла с собой вонь чанги.